Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
К сожалению, христиане делают основной акцент только на смерти Христа. При этом они упускают из виду то, что в воскресении Христос стал нашей спасающей силой. Он та сила, которая спасает нас каждый день от греха.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как благовестники привлекают внимание слушателей? Чаще всего они стараются изобразить страдания Господа Иисуса на кресте. Часто благовестие сопровождается описанием больших страданий Господа. Нам говорят, что безгрешный умер за грешников. И мы славим Господа за Его распятие. Без Него у нас, грешников, не было никакой возможности прийти к Богу. Но какой бы действенной ни была смерть Господа, лишь одна только смерть не может спасти нас от силы греха. Для такого спасения нам необходимо отвернуть свой взор от Христа на кресте к Христу, который был воскрешен из мертвых. Полное спасение мы получаем только через смерть и воскресение. И тема нашей сегодняшней программы – смерть и воскресение. В нашем сегодняшнем общении участвует Сергей Тюленев. Сергей, мне очень приятно, что вы пришли к нам снова.
Мне тоже очень приятно участвовать в этой программе, и особенно сегодня, когда мы будем говорить о воскресении Христа.
Да, как вы сказали, сегодня мы поговорим о воскресении Христа, и, конечно же, мы коснемся смерти Господа. При благовествовании эти две вещи всегда идут рука об руку. Смерть Христа убирает наши грехи, это основание нашего оправдания. И мы славим Господа за это. Но если бы мы при этом отвергаем силу воскресения, важнейшую часть благовестия, мы упускаем очень много, не так ли?
Да, у нашего спасения есть две части. Есть часть, которая касается искупления от грехов, и есть другая часть, часть, которая касается нашего жития. Христос хочет быть и в этой части нашего переживания спасения. Он хочет быть нашей жизнью.
Да, сегодня в этой программе мы подходим к 15 главе 1 послания к Коринфянам. У нас осталось буквально несколько программ, посвященных 1 посланию к Коринфянам. В 15 главе Павел сразу же подводит нас к главной мысли своего общения. Он пишет: «Возвещаю вам, братья, благовестие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы и стоите, через которое вы и спасаетесь, если удерживаете то слово, которое я благовествовал вам». Если только не напрасно вы уверовали. Итак, я передал вам прежде всего то, что и получил, что Христос умер за наши грехи согласно Писаниям, что Он был погребен и что Он воскрешен на третий день согласно Писаниям. Сергей, прямо в начале этой главы мы видим обе части нашего благовестия, не так ли?
Да, для того, чтобы понять оба аспекта спасения, необходимо полное благовестие. В нем есть и смерть, и воскресение.
Это напоминает мне один классический христианский гимн. Он звучит так: «Для меня рассечена, о скала, скрывай меня. «Пусть та кровь и та вода, что излил твой Бог тогда, исцелят меня, спасут, власть греха вину сметут». А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The resurrection of Christ is vital. It is the vitality of the gospel.
Воскресение Христа обладает жизненной силой. Это жизненность благовестия. На земле существует много философий и религий. Если вы изучите этот вопрос, вы увидите, что все религии и философии не являются жизненными. Почему? Потому что каждой из них не хватает жизни. В Господнем благовестии есть жизнь. И это не просто жизнь, а жизнь воскресения. Это жизнь, которая победила смерть. Это жизнь, которая вошла в смерть, оставалась в смерти какое-то время и вышла из нее. Благовестие Христа имеет не только жизнь, но и жизненную силу, чтобы подчинить смерть, покорить, упразднить смерть, сделать смерть ничем. Это не просто жизнь, а жизнь воскресения. Как вы знаете, у мусульман в их Коране есть Иисус, но это не распятый Иисус, не воскрешенный Иисус. Но наш Христос – это тот, кто был распят, кто был погребен. Он был погребен и находился в гробнице 3 дня. Затем он вышел из гробницы и был воскрешен. Он воскрес из смерти. Таким образом, наш Христос – это Христос в воскресении. Фактически, сам Он и есть воскресение. У нас такой Христос. Он является нашей силой, нашей мудростью. Чтобы решить все наши проблемы, Он должен быть воскрешенным Христом. Аллилуйя! Сегодня мы обладаем Христом в воскресении. Тот самый Христос, который живет в вас, как ваша жизнь – это воскресший Христос.
Сергей, этот отрывок начинается чудесными словами. Уитнес Ли использует слова «жизненность» и «жизненная сила». Воскресение – это жизненность благовестия. Именно она связывает благовестие и жизнь, не так ли?
Вы правы. Благовестие без жизненности просто убивает. Оно не может дать вам никакой жизни само по себе без жизненности. Без воскресения у нас просто нет никакого благовестия. Но если у нас есть воскресение, у нас есть ценность смерти Христа и сила воскресения Христа. Именно это Уитнес Ли называет жизненностью в этом отрывке.
Сергей, давайте рассмотрим то сравнение, которое Уитнес Ли использовал между действительным благовестием и религиями или философиями мира. Многие из них признают существование Иисуса, ну, в историческом плане, как исторической личности.
Да, если вы, например, поговорите с мусульманами о существовании Господа Иисуса, они ответят, что Он один из их пророков. Но попробуйте спросить их, знают ли они, что этот пророк говорит о себе. Он говорит, в частности, «Я есть путь и действительность и жизнь». И он говорит, что он есть воскресение и жизнь. Наше благовестие включает в себя и смерть, и воскресение Христа, поэтому это благая весть, благовестие. Это жизненное благовестие, которое спасает людей от вины греха посредством смерти и от силы греха посредством воскресения. Именно об этом мы говорим сегодня, о воскресении Иисуса Христа.
Да, Сергей, мы говорим о воскресении Иисуса Христа. Он не только делает жизненным благовестие, но, живя в нас, Он делает нас жизненными. Это значит, что Он делает нас живыми, не так ли?
Да, до того, как мы приняли Его, мы были мертвыми в грехах и проступках, но когда мы приняли Его, Он воскресший, стал воскресением и для нас.
Это замечательно, Сергей. Мы начали нашу программу с того, что сказали, что часто христиане, благовествуя, пытаются нарисовать картину страданий Иисуса на кресте. Лично меня эта картина трогала очень много раз. И мы ни в коем случае не пытаемся принизить значимость этого. Мы не говорим, что это неважно. Но при этом нам в равной степени необходимо ценить то, что произошло на другой стороне смерти, когда Господь воскрес.
К сожалению, христиане делают основной акцент только на смерти Христа. При этом они упускают из виду то, что в воскресении Христос стал нашей спасающей силой. Он та сила, которая спасает нас каждый день от греха. Мы славим Господа за то, что у нас есть такое благовестие, которое включает в себя воскрешенного Христа как животворящего Духа, которым Он и стал, воскреснув из мертвых. Именно этот животворящий Дух обитает в нас сегодня как воскресение, как та сила, которая спасает нас от греха.
Сергей, мы недавно прочитали два стиха, стихи 3 и 4, в которых Павел говорит о содержании своего благовестия. Павел говорит, что Христос был распят, погребен, и затем Он был воскрешен на третий день. Так появилось воскресение. В нашем следующем отрывке из сообщения Witness Lee речь пойдет о распятии. Мы увидим, что в Ветхом Завете есть прообраз, о котором говорится и в Новом Завете. Если мы посмотрим на повествование о распятии Иисуса, мы увидим, что в момент Его распятия, когда Иисус испустил Дух, то в трех Евангелиях, в Евангелии от Матфея, Марка и Луки, говорится, что завеса в храме была разорвана или разодрана сверху донизу. Это очень важный знак, потому что, согласно 10 главе послания к евреям, эта завеса является символом плоти Иисуса. В 10 главе послания к евреям говорится: «Итак, братья, имея смелость для входа в святое святых, в крови Иисуса, который Он впервые открыл нам как новый и живой путь через завесу, то есть свою плоть». В этом разделе мы видим, что если обратиться к Ветхому Завету и посмотреть на историю создания скинии, мы обнаружим, что на этой завесе были вышиты херувимы или ангелы, которые являются символом чего-то важного, не так ли?
Да, они указывают на сотворенных ангелов. Ангелы пали, и тогда Бог сотворил человека. Божий замысел не мог быть исполнен ангелами, потому что они пали. Но, с другой стороны, Божий замысел не мог быть исполнен и человеком, потому что человек тоже пал. А мы все участвовали в этом падении. Поэтому, когда завеса была разорвана, это указывало на то, что всему старому творению был положен конец. И это очень важно. Это значит, что смерть Христа положила конец всему старому творению и всем падшим, сотворенным Богом, тварям. Затем, после воскресения Христа, появилось уже новое творение.
Это замечательно. А теперь давайте послушаем Witness Lee и рассмотрим это положение более подробно.
As I told you already, that this book is no doubt of two sections. The first in chapters, one section, and the last...
Как я уже говорил вам, это послание состоит из двух частей. Первые 10 глав представляют собой одну часть, а последние 6 глав – другую часть. В первой части рассматриваются проблемы, касающиеся повседневной христианской жизни. Для этого необходим Христос. Второй раздел этой книги касается того, что находится в сфере Божьего управления. После того, как Бог сотворил ангелов, ангельский род взбунтовался против Бога. Затем у Бога было второе творение, творение человеческого рода. Затем и человек взбунтовался против Бога. Другими словами, в творении Бог не достиг желаемого, чтобы осуществить свое управление. Сатана взбунтовался, человек взбунтовался, и Бог не достиг желаемого. Тогда сам Бог пришел, чтобы стать человеком в Сыне. Знаете ли вы, в чем состоит значение воплощения? Оно состоит в том, что сам Бог вошел в человечество и стал единым с человечеством. Вот что такое воплощение. Конечно, этот человек умер на кресте. Он был агнцем Божьим. Он совершил искупление, мы знаем это. Но обратите внимание, это еще не все. В чем состояло значение распятия? Оно состояло в том, что все старое творение было принесено на крест. На кресте был распят не просто человек. На кресте было распято все старое творение. Ангелы, небеса, земля и человеческий род. Все старое творение было распято с этим человеком. В 10 главе послания к евреям говорится, что завеса в Скинии была прообразом плоти Христа. На этой завесе были вышиты херувимы, которые символизировали божьих тварей. Когда завеса разорвалась, все твари тоже разорвались. Когда Христос был распят, вы тоже были распяты вместе с Ним. Все вы были распяты.
Сергей, надеюсь, что наши слушатели увидели эту картину завесы, на которой вышиты херувимы. И это символизирует не просто нашу плоть, не просто проблему греха, но что-то более всеобъемлющее. На кресте в тот момент было что-то более полное, не так ли?
Вы правы. Все Божье первое, старое творение находилось на кресте. Это не означает, что творение было плохим. Нет, когда Бог сотворил все, Он сказал «хорошо», Он дал оценку, положительную оценку этому. Но из-за бунта ангелов, из-за бунта человека, Бог не мог осуществить свое управление в этом старом творении. Поэтому старому творению необходимо было положить конец. И смерть Христа кладет конец этому старому творению. Символом этого является то, что завеса в храме была разорвана сверху донизу. Ее разорвали не религиозные действия человека, а это сделал сам Бог. Поэтому я обращаю внимание наших радиослушателей, что завеса была разорвана сверху донизу. Когда Христос умер на кресте, завеса в храме была разорвана. Это значит, что старому творению был положен конец.
Да, Сергей, распятие Христа таким образом включает в себя нечто большее, чем просто искупление. Искупление – это, конечно же, важное положение, но в то время Бог хотел положить конец всему старому творению, символом которого являлись херувимы, вышитые на завесе. Уитнес Ли ясно показал, что в воплощении Бог вошел в творение, и в каком-то смысле херувимы были вышиты на нем.
Да, это так. Бог вошел в старое творение, но вошел за тем, чтобы положить конец этому старому творению.
Да, Сергей, как мы уже говорили несколько раз, во второй части этого послания главный акцент делается на Божьем управлении. Вы упомянули это. И Бог не мог ничего сделать в отношении своего управления, потому что ангелы и человек взбунтовались против него. Но в новом творении, которое показано в этой книге, мы видим, как осуществляется Божье управление. И очень важно, что теперь для осуществления Божьего управления у Бога есть и распятие, и воскресение. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Аллилуйя! He entered into death, and he was buried there. Up to here, he rose up. This is...
Аллилуйя! Он вошел в смерть, и он был погребен. После этого он воскрес. Это и есть воскресение. Это воскресение является жизненностью благовестия. Именно в этом жизненном воскресении Бог может осуществлять свое управление. Теперь вы знаете, почему в 15 главе говорится о воскресении. В 11 главе показан глава, осуществляющий управление, затем тело для управления. Затем показаны все дары, функции для осуществления Божьего управления. Все это должно быть в воскресении. В первом творении ангельского рода Бог не достиг желаемого. Он ничего не смог сделать. При восстановлении неба и земли Бог не смог осуществить свое управление. Даже при втором творении, творении человека, Бог не смог ничего достичь. Но, аллилуйя, в воскресении Бог может достичь желаемого. Бог осуществляет свое управление в воскресении. Мы, христиане, являемся воскрешенными людьми. Церковь является воскрешенной. Мы не можем осуществить Божье главенство в старом творении. Мы можем сделать это только в воскресении. Мы не можем распознавать тело. Мы можем делать это только в воскресении. Мы не можем быть членами тела Христова. Мы можем... Это только в воскресении. У Христа не может быть тела, кроме как в воскресении. Если бы не было воскресения, не было бы и церкви. Церковь находится в воскресении. Аллилуйя! Именно в этом воскресении осуществляется Божье управление.
Сергей, это замечательно. В 6 главе послания к римлянам совершенно ясно говорится, что когда Христос умирал на кресте, мы умирали вместе с Ним. Таким образом, наша смерть включена в Его смерть. И Иуда Слий сказал, что мы, христиане, являемся воскрешенными людьми. Как можно участвовать в Его смерти и не участвовать в Его воскресении?
Нет, Он не оставил нас лишь в смерти. Он умер, и вместе с Ним умерли мы. Он воскрес затем, и вместе с Ним воскресли и мы. Поэтому в христианах есть не только смерть Христа, но и жизнь Его воскресения.
Сергей, давайте поговорим об управлении, о Божьем управлении, о том, как оно связано с воскресением.
Дело в том, что в результате падения человека, в результате бунта ангелов до этого, никто не мог исполнить Божьего намерения и Божьего замысла. Для того, чтобы человек мог участвовать в исполнении Божьего замысла, ему необходимо было искупление. Старому творению был положен конец, и было сотворено новое творение. Теперь существует новый род людей. Это род людей, которые обладают Божьей жизнью. Они могут осуществлять Божье управление посредством как раз вот этой божественной жизни, которая теперь есть внутри них. И таким образом они могут исполнять Божий замысел.
Сергей, есть еще один стих, которого мы еще не касались. Давайте прочитаем его и поговорим о нем. Я имею в виду 10 стих, который находится в контексте разговора Павла о распятии и воскресении Христа и того, как это связано с Божьим управлением. Итак, я читаю 10 стих из 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но благодатью Божьей я есть то, что я есть, и Его благодать ко мне оказалась нетщетной». Напротив, я в большей мере, чем все они, потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Что вы можете сказать об этом стихе?
Это, безусловно, очень важный стих. Он показывает нам, что Христос в воскресении – это та благодать, которая дана была Павлу. И сейчас вот эта же благодать, то есть Христос в Его воскресении, доступна для всех нас. Этот стих просто замечателен. В нем Павел говорит, что трудился, цитирую, «не я, а благодать Божья, которая со мной». Что это значит? Это значит, что в воскресении Христос является благодатью. Павел жил посредством этой благодати. Он находился в этой благодати. И благодаря этой благодати Павел осуществлял Божье управление.
Сергей, часто христиане говорят, что благодать – это незаслуженное благодеяние. Это очень хорошее определение, но оно не затрагивает всей глубины этой истины. Если мы сопоставим этот стих с посланием Галатам, 2 главой 20 стихом, мы увидим, что Павел говорит «не я, а Христос», а здесь он говорит «не я, а благодать». Тем самым мы можем поставить знак равенства между благодатью и Христом. Таким образом, благодать – это не просто незаслуженное благодеяние. В воскресении Христос становится благодатью для нас, не правда ли?
Это очень важно увидеть. Если мы не видим этого, мы не можем взаимодействовать с Богом в Его управлении. Но поскольку Он является благодатью для нас, мы не полагаемся на наши природные способности, на наши природные знания. Все это было распято на кресте. Теперь мы получаем снабжение благодати в нашем духе. Благодатью при этом является сам Бог, который и снабжает нас для того, чтобы мы могли осуществлять Его домостроительство.
Да, и в заключение я просто хочу еще раз повторить, что Павел говорит, что трудится не он, а благодать, то есть Христос в нем. Благодать является нашим источником работы для Господа. Это очень благословенные слова. Мне очень понравилась наша сегодняшняя программа. Сергей, приходите к нам еще.
спасибо за приглашение. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в 3 людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сына, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.